Самая знаменитая литературная премия Франции при Гонкур, Гонкуровская премия, была впервые присуждена в 1903 году. И мне кажется, что за 100 с лишним лет своего существования эта премия вряд ли когда-либо присуждалась книге, столь не похожей по всем параметрам на книги других лауреатов Гонкуровской, а заодно и других литературных премий. Речь идет о романе Эрика Вуяра «Распорядок дня». Если коротко ответить на вопрос, о чем эта книга, то ответ навряд ли способен кого-либо заинтриговать, ибо тема романа Эрика Вуяра, добавлю, романа без героя, это «Аншлюс» – захват Австрии нацистской Германией в марте 1938 года. Вот выдержка из решения жюри Гонкуровской премии. «Распорядок дня» – это книга ошеломляющей мощи, рассказанная простым языком. На 150 страницах небольшого формата Эрик Вуяр показывает, как самые чудовищные катастрофы подкрадываются мелкими шажками, как начинался неудержимый ход Европы к пропасти, ее поглотившей. Итак, вот один такой мелкий шажок, мастерски описанный Эриком Вуяром. В ноябре 1937 года лорд Галифакс, занимавший тогда пост лорда-председателя Совета Великобритании, получает приглашение от рейхсмаршала Великогерманского рейха, маршала авиации Германа Геринга, приехать поохотиться на его охотничьих угодьях. Геринг знал, разумеется, что лорд Галифакс, как и все его знатные предки, страстный охотник, и твердо рассчитывал на то, что совместная охота, невиданная роскошь приема, изысканная еда, коньяк и шампанское позволят создать некое подобие близости и создадут атмосферу для доверительного разговора. Геринг действовал, разумеется, по поручению Гитлера, которого во всей этой затее с охотой интересовало только одно – как Великобритания поведет себя в случае захвата Австрии, а заодно и области Судетов, входившей в состав Чехословакии.
И вот Герман Геринг и лорд Галифакс приехали в Шорфхайде, земля Бранденбург, к северо-востоку от Берлина, на место совместной охоты. Нельзя сказать, что лорд совсем уж ничего не знал о Геринге, о его прошлом аса германской авиации в Первую мировую войну, о чрезмерной любви к пышным мундирам, о его депрессиях, пристрастии к морфию, вспышках невменяемости и даже попытке самоубийства. Многое в облике Геринга кажется пожилому лорду довольно странным. Странной кажется кожаная куртка и торчащий за поясом кинжал. Неуместными представляются сальные шутки, которые так любит отпускать старый солдат. Вглядываясь в лицо хозяина угодий, который вел кабриолет, лорд Галифакс догадывался, что одутловатое лицо Геринга, его шутки, не более чем маска, скрывающая жуткое нутро. Ну а потом была встреча с Гитлером, в беседе с которым лорд Галифакс, забыв о предупреждениях осторожного министра иностранных дел Энтони Идена, заверил фюрера, что правительство его королевского величества Георга VI не станет в принципе возражать против присоединения к германскому рейху Австрии, а также части Чехословакии, при условии, что это будет происходить без применения силы и с обоюдного согласия сторон.
Итак, без применения силы и с обоюдного согласия сторон. Автор романа «Распорядок дня» Эрик Вуяр слишком хорошо знает европейскую историю, чтобы утверждать, будто встреча на охоте Геринга с британским лордом и последующая беседа лорда Галифакса с Гитлером были решающими факторами, которые открыли путь ко Второй мировой войне. Но это, несомненно, был один из тех самых маленьких шагов, которые стали прологом всемирной трагедии, ибо до захвата Польши, воздушных налетов на Великобританию, вторжения во Францию и плана Барбаросса, то есть нападения на Советский Союз, был план Отто, кодовое название захвата Австрии, более известного под названием «Аншлюс», читай «Присоединение». А именно «Аншлюс», напомню, является темой романа Эрика Вуяра «Распорядок дня». «Распорядок дня» имел одну главную цель – убедить австрийское правительство в неизбежности захвата и в бесполезности сопротивления.
По приказу Гитлера вблизи австрийской границы начинаются крупномасштабные маневры запугивания. Фюрер вызывает к себе в ставку самых квалифицированных генералов и приказывает им начать приграничные маневры таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений в близком вторжении на территорию Австрии. Известное дело, всевозможные уловки и хитрости были испокон веков частью искусства ведения войны, и тем не менее не так уж легко представить себе генералов вермахта в качестве участников театральной постановки, включающей ревущие на полную мощность танковые моторы, пикирующие бомбардировщики и военные грузовики, снующие взад и вперед порожняком вдоль австрийской границы.
Но это только часть картины. Гитлер вызывает к себе федерального канцлера Австрии Курта Шушнига и в присутствии Риббентропа и фон Папена предъявляет ему ряд ультиматумов, включающих требования взаимных консультаций по международным проблемам, затрагивающим интересы обеих сторон, назначение на пост министра внутренних дел Артура Зейс-Инкварта, пропагандиста идей национал-социализма в Австрии, включение в правительство другого известного нациста, доктора Фишбека, а также освобождение из тюрем всех участников антидемократического путча июля 1934 года, закончившегося убийством либерального канцлера, лидера христианско-социальной партии Энгельберта Дольфуса. Ультиматум, предъявленный Гитлером австрийскому канцлеру, заканчивался на откровенно издевательской, садистской ноте. Германский рейх подтверждает свою приверженность идее независимости Австрии и уважение конвенции, подписанной в июле 1936 года. Выслушав ультиматум Гитлера, несчастный канцлер Шушник возвращается в Вену и пытается убедить президента Вильгельма Миклоса в необходимости назначить Зейс-Инкварта на пост министра внутренних дел, а заодно выполнить и другие требования фюрера. Канцлер Шушник, и это очень важно подчеркнуть, не испытывал симпатии к национал-социализму, и его дальнейшая судьба – лучшее тому подтверждение. Немедленно после аншлюса он был арестован, доставлен в штаб-квартиру гестапо, а годы войны провел в концлагерях Дахау и Заксенхаузен. Но именно этому приличному, в принципе, человеку принадлежит абсурдная идея, высказанная на заседании Кабинета министров. «Не следует забывать, — сказал Курт Шушник, — что Адольф Гитлер – австриец, наш соотечественник. Я предлагаю пойти на экстраординарный шаг и подарить фюреру его родной город Браунау на реке Инна». После этого опереточного жеста отчаяния канцлера Франции произошло то, что мы помним из учебников истории. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года германские войска, заранее сосредоточенные на границе, в соответствии с планом Отто, вошли на территорию Австрии, ставшей тем самым неотъемлемой частью тысячелетнего, как казалось его основателем, Германского рейха. Книга Эрика Вуяра, о которой здесь идет речь, написана так четко и сжато, что к ней вполне применительным известная присказка «не прибавить, не убавить». Ну и в «Распорядке дня» есть одна довольно смешная история. Речь идет о гигантской пробке, создавшейся на дорогах, ведущих в Австрию, в ночь на 12 марта 1938-го. Причем заторы образовались не по причине слишком большого количества легковых автомобилей на километр дороги, а целых дивизий немецких танков, наезжавших друг на друга и застрявших на обочине дороги. командовавший бронетанковыми войсками Рейха, генерал-полковник Гейнс Гудериен, чьи книги «Танки вперед» и «Воспоминания немецкого генерала» не раз издавались в переводе на русский в СССР, бушевал от ярости при виде танковых заторов на дорогах, ведущих в Австрию, которая, напомню, была оккупирована без единого выстрела. Гейнс Гудериен, старый вояка, из уст которого никто, кажется, не слышал националистических и ура патриотических лозунгов, не раз говорил в узком кругу, что если такие далекие от технического совершенства танки, все эти тигры, пантеры и леопарды, уступавшие, кстати, по многим параметрам советскому Т-34, а заодно и водители этих танков, так опозорились на пути в Вену, то что будет, когда на смену увеселительной прогулки придет настоящая большая война? Генерал-полковник Гудериен не раз упоминается в книге Эрика Вуяра, в этом, как я уже сказал, романе «Без героя». Впрочем, если вдуматься, углубиться в этот простой на первый взгляд текст, то в книге можно обнаружить не героя, а героиню. И речь идет об известной из греческой мифологии музе истории по имени Клио. Клио, напомню, была дочерью Зевса и богини памяти Мнемозины. Что логично, какая может быть история без памяти? Однако нет нужды уходить в греческие мифы тысячелетней давности, чтобы понять подоплеку неожиданной во всех отношениях книги французского писателя. Ибо сквозная мысль романа может быть сформулирована одной емкой фразой, отсылающей нас к исторической философии Гегеля. Правда, что люди творят историю, но они не знают, какую историю они творят. В упомянутой встрече лорда Галифакса с Гитлером речь шла главным образом о том, как Великобритания отреагирует на присоединение к Германскому рейху Австрии, а Судеты с преобладающим германоязычным населением, область, входившая в состав Чехословакии, была упомянута вскользь, но и этого оказалось достаточно. Через считанные месяцы после аншлюса, в сентябре того же, 1938 года в Мюнхене, Гитлер, Чемберлен, Даладье и Муссолини подписывают соглашение, отдающее Гитлеру на растерзание Чехословакию. Не удержусь, чтобы лишний раз напомнить достаточно известную историю возвращения тогдашнего премьер-министра Франции Эдуарда Даладье из Мюнхена в Париж, где его встречала ликующая толпа с цветами и транспарантами. Спасибо Эдуарду Даладье, спасшему мир от войны. Прочитав один из этих транспарантов, Даладье склонился к стоявшему рядом военному адъютанту и сказал ему на ухо: «Ах, эти идиоты! Если бы они знали!» Такова, если угодно, иллюстрация гегелевской концепции людей, делающих историю и не ведающих, что именно они творят. Кстати, как напоминает Эрик Вуяр, примерно через месяц после аншлюса, 10 апреля 1938 года, в Германии и Австрии состоялся плебисцит. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08% жителей Германии, а в Австрии 99,75% участников плебисцита. Видеть фотохронику тех времен жутко и, как ни странно, смешно. Один сплошной экстаз, один сплошной патриотический порыв. Если бы эти идиоты знали. Но идиоты не знали, на то они идиоты. К числу тех, кто знал, несомненно, принадлежала Марина Цветаева. Через несколько месяцев после аншлюса Австрии наступил черед Судетской области, и Марина Ивановна Цветаева, несколько лет прожившая в эмиграции в чешском городишке Мокропцы, пишет цикл стихов к Чехии, где выделяется своей правительской мощью стихотворение Германии. Вот только одна строфа. «О мания, о мумия величия, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь». Сам факт появления книги Эрика Вуяра «Распорядок дня именно сейчас», а заодно и факт присуждения этой неброской, на первый взгляд, книги самой значительной литературной премии Франции, Гонкуровской, неизбежно ставит вопрос, что побудило французского писателя написать эту книгу именно сейчас, на данном, как говорится, этапе европейской истории. Ответ, если вдуматься, очевиден. Впервые со времен событий, описанных в книге, то есть со времени пролога Второй мировой войны, в разных странах европейского континента, в странах Европы Восточной, да и Западной, к власти приходят популистские режимы, провозгласившие либеральную демократию своим врагом. Но это еще не все. Если немецкие национал-социалисты выступали в роли собирателей германских земель, о чем рассказывается в книге Эрика Вуяра, то нынешнее российское руководство, ничтоже сумнявшееся, собирает российские земли, видимо, не задумываясь о том, во что может вылиться эта затея, и не задавая себе самого главного вопроса. А понимаем ли мы, какую историю мы творим, а заодно и в какую историю ввязываемся?